Беседа 16. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Глава 1, стих 19. Первое. Опасная страсть, возлюбленный, зависть. Опасная и гибельная для самих завидующих, а не для тех, которым завидуют. Она прежде всего им самим причиняет вред и гибель, как какая-нибудь смертоносная отрава, внедрившаяся в души их. А если она когда-либо вредит и тем, которым завидуют, то это вред малый и незначительный, и еще доставляет им пользу гораздо более важную, чем потеря. И так бывает не с завистью только, а и со всеми другими страстями. Не тот, кто терпит зло, а тот, кто делает зло, получает вред. Иначе, если бы это было не так, Павел не внушал бы своим ученикам: лучше терпеть несправедливость, чем делать ее, говоря: для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 7. Он хорошо знал, что гибель всюду следует не за тем, кто терпит зло, а за тем, кто делает зло. Все это я говорю по поводу зависти иудеев. Люди, стекавшиеся из городов к Иоанну и в покаянии о своих грехах получившие крещение, те самые, после крещения, как бы передумав снова, посылают спросить его: «Кто ты?» Подлинно порождение ехидны, змеи, если еще не хуже их, род лукавый, прелюбодейный и развращенный, ты уже после крещения изведываешь и любопытствуешь узнать о Крестителе, может ли быть что-нибудь глупее этой глупости. Как же вы приходили к Нему? Как исповедовали свои грехи? Как спешили креститься от Него? Как вопрошали Его о том, что должно делать? Итак, все это делалось у вас безрассудно, без сознания причины и основания на то. Впрочем, ничего такого не сказал блаженный Иоанн, не возопил, не стал их укорять, но отвечал со всею снисходительностью. А для чего он так поступил, стоит узнать, чтобы всем было явно и очевидно злодейство иудеев. Иоанн часто свидетельствовал перед иудеями о Христе, и когда крестил, нередко напоминал о нем приходящим и говорил: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Но они в отношении к Иоанну показали человеческую слабость. Имея в виду славу мирскую и взирая на внешность, они думали, что недостойно Иоанна подчинять себя Христу. Иоанна возвышала многое в их глазах. Во-первых, именитое и знатное происхождение, потому что он был сын первосвященника. Во-вторых, строгость жизни и презрение всего человеческого, потому что он, пренебрегая и одеждою, и домом, и самою пищею, проводил перед тем все время в пустыне. Во Христе все было напротив. Происхождение уничиженное, что иудеи часто и выставляли на вид, говоря: не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55. А мнимое его отечество было в таком бесславии, что и Нафанаил говорил: из Назарета может ли быть что доброе? Глава 1, стих 46. Образ жизни был у него обыкновенный. одежды, ничем не отличавшиеся от других. Кожаного пояса он не носил, в лосинице не имел, меда и акридов не ел. Он жил, как и все. Присутствовал в собраниях людей порочных и мытарей, только чтобы привлечь их. Иудеи, не понимая этого, поносили его, как и сам он говорит. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. И вот, как Иоанн часто отсылал их от себя к тому, кто, по их мнению, был ниже его, то они, стыдясь и досадуя на это, и желая лучше иметь учителем Иоанна, открыто не осмеливались этого высказать, а отправляют к нему посольство, надеясь лестью расположить его к тому, чтобы он объявил себя Христом. И никаких либо презренных людей они посылают к нему, как ко Христу, когда, желая схватить его, послали слуг, потом Иродиан и им подобных людей, но священников и левитов. Да и священников именно из Иерусалима, то есть почтеннейших. Евангелист не без причины заметил это. Посылают же затем, чтобы спросить Иоанна, кто ты? А между тем и рождение его было известно всем, так что все говорили, что будет младенец сей. Евангелие от Луки, глава 1, стих 66. И молва о нем пронеслась по всей Нагорной стране. Опять, когда он пришел на Иордан, жители всех городов спешили к нему, и из Иерусалима, и со всей Иудеи шли креститься у него. И так эти-то люди теперь спрашивают. Не потому, чтобы не знали его, как могли они не знать человека, сделавшегося столь известным. Но они хотели привести его к тому, что я высказал. Второе. Послушай же, как этот блаженный муж отвечает именно на ту мысль их, с которой они спрашивали его, а не на сам вопрос. Когда они спросили, кто ты, он не вдруг сказал то, что следовало сказать, глас вопиющего в пустыне. Евангелие от Марка, глава 1, стих 3. А что? Он уничтожает их предположение. На вопрос «Кто ты?» он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос», стих 20. Заметь мудрость евангелиста. Три раза он говорит одно и то же, чтобы показать и добродетель крестителя, и все лукавство и бессмыслие иудеев. Также и Лука говорит, что когда народ предполагал, не он ли Христос, он уничтожил это предположение. Таково свойство благомыслящего служителя не только не похищать чести, принадлежащей господину, но и отвергать ее даже в таком случае, когда бы предлагали ее другие. Впрочем, простой народ пришел к такому предположению по простоте и неведению, а те спрашивали его, как я сказал, со злым умыслом, надеясь лестью увлечь его к тому, чего хотели. А если бы они не это именно имели в виду, то не перешли бы тотчас к другому вопросу, а стали бы досадовать на то, что он говорит совсем другое и отвечает не на вопрос. Они бы сказали ему, разве мы это предполагаем? Разве об этом пришли спрашивать? Но как бы, будучи пойманы и уличены, они переходят к другому предмету и говорят, что же, ты или я? Он сказал нет. Пророк? Он отвечал нет. Стих 21. Они ожидали, что и Илия придет, как и Христос сказал. На вопрос учеников, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде, он сказал, Илия должен прийти прежде и устроить все. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 10. Потом спросили: «Пророк?» И он отвечал: «Нет». Однако он был пророк. Почему же он отрекся? Опять потому, что смотрел на цель спрашивавших. Они ожидали, что придет некоторый избранный пророк, так как Моисей говорил: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие, глава 18, стих 15. А это был Христос. Поэтому они не вообще говорят «пророк», разумея одного из многих пророков, но с присовокуплением: «Не тот ли ты пророк, о котором предвозвестил Моисей?» Поэтому-то он и отрекся. Не от того, что он пророк, а от того, что он именно тот предвозвещенный пророк. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Стих 22. Видишь ли, как они еще сильнее приступают и настаивают, повторяют вопросы и не отстают. Но Иоанн с кротостью сперва отвергает их ложные предположения и потом дает действительное понятие о себе. «Я, — говорит, — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Стих 23. Так как он уже высказал о Христе нечто великое и высокое, то как бы в ответ на их мысль тотчас спешит обратиться к пророку и таким образом подтверждает свои слова: «А посланные были из фарисеев, и они спросили его: что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Стихи 24 и 25. Видишь ли, как не напрасно я говорю, что они именно до этого хотели довести его. А сначала этого они не говорили, чтобы не подвергнуться общей для всех укоризне. Потом, когда он сказал: «Я не Христос», они, желая скрыть то, что затевали в душе, переходят к Илии и к обещанному пророку. Когда же Иоанн сказал, что он ни тот, ни другой, они, наконец, приведенные в недоумение, сбросив с себя личину, уже открыто выставляют свой лукавый замысел и говорят: «Что же ты крестишь, если ты не Христос?» Потом, опять желая прикрыться, присоединяют и других лиц, Илию и пророка. Так как не могли поколебать его честью, то думают обвинением вынудить у него признание в том, чего не было, но и этого не могли сделать. О безумие! О надменность и безвременная суетливость! Вы посланы узнать от него, кто и откуда он, не хотите ли предписывать ему и законов? И этого именно хотели они, принуждая его объявить себя самого Христом. Однако он и теперь не негодует и не высказывает ничего такого, хотя и справедливо было бы, как, например: «Вы ли хотите мне приказывать и давать законы?» Но опять показывает большую кротость. «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязывать ремень у обуви его». Стихи 26 и 27. Третье. Что на это могли бы сказать иудеи? Здесь обвинение на них неопровержимое, осуждение нещадное. Они сами на себя произнесли суд. Каким образом? Они почитали Иоанна достойным всякой веры и столько правдивым, что верили ему не только тогда, когда он свидетельствовал о других, но и когда говорил о себе самом. Если бы они не были такого мнения о нем, то не послали бы узнать от него о нем же самом. Известно, что мы верим только тем людям, когда они говорят о самих себе, которых признаем людьми самыми правдивыми. Но не это только заграждает их уста, а и самое расположение духа, с которым они приступили к нему. Они пришли к нему с особенным усердием, хотя потом и переменились, указывая на то и на другое. Христос говорил: «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Глава 5, стих 35. А сам ответ Иоанна еще более показал в нем человека, достойного веры. «Кто не ищет славы своей, сказано, тот истинен, и нет неправды в нем». Глава 7, стих 18. «И он не искал, но отослал их к другому». Между тем посланные были из людей доверенных, почетных, так что им не оставалось никакого убежища или оправдания в своем неверии Христу. «Почему вы не приняли того, что говорил о нем Иоанн? Вы послали своих старшин, через них вы спрашивали его. Вы слышали, что отвечал Креститель. Они со своей стороны показали всю ревность, все любопытство, указывали на всех лиц, которых вы предполагали в нем. И однако он с полной свободой исповедал, что он ни Христос, ни Илия, ни пророк. Не ограничиваясь этим, он сказал и то, кто он сам. Беседовал о сущности своего крещения, именно что оно маловажно и несовершенно, и не имеет в себе ничего, кроме воды, показывая тем превосходство крещения, дарованного Христом. Присовокупил и свидетельство Исаии, пророка, задолгое до того время, и одного наименовал Господом, а другого его служителем и рабом. Что же после этого оставалось делать? Не уверовать ли в того, о ком Иоанн свидетельствовал? Поклониться ему и исповедать его Богом? А что свидетельство это было делом не лести, а истины, это показал нрав и любомудрие свидетеля. Понятно это и потому, что никто не предпочитает себе ближнего. И когда можно получить самому честь, никто не захотел бы уступить ее другому, особенно когда честь так велика. Таким образом и Иоанн не представил бы такого свидетельства о Христе, если бы он не был Богом. Если бы и от себя отклонил эту честь как такую, которая выше его природы, то, конечно, не приписал бы ее и другому, низшему существу. «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Это он сказал потому, что Христос обыкновенно вмешивался в толпу народа как человек простой и учил всегда противу гордости и тщеславия. Ведением же здесь Иоанн называет знание точное именно о том, кто он таков и откуда. А выражение «идущий за мною» Иоанн часто употребляет, говоря как бы так: «Не думайте, что все заключается в моем крещении. Если бы оно было совершенно, то не пришел бы после меня другой с установлением другого крещения. А мое крещение — только приготовление и указание пути к тому крещению. Наше дело — тень и образ. Должно прийти другому лицу, которое покажет истину». Таким образом, слова «идущие за мною» наиболее указывают на его достоинство. Если бы крещение Иоаннова было совершенно, то не было бы нужды искать второго. «Стал впереди меня», то есть он досточтимее, славнее меня. А чтобы не подумали, что это превосходство есть только сравнительное, то, желая показать его несравненное достоинство, Иоанн присовокупляет: «Я недостоин развязать ремень у обуви его. То есть он не просто стал впереди меня, но так, что я недостоин быть в числе даже последних служителей его. Развязывать обувь и есть дело самого низкого служения. Если же Иоанн недостоин развязать ремень, Иоанн, из рожденных женами нет ни одного пророка больше, то где же нам поместить себя? Если достойный целого мира, или лучше больше его, так как сказано, которых весь мир не был достоин, если он признает себя недостойным быть в числе его последних служителей, то что же скажем мы, обремененные тысячами пороков? Мы, настолько отстоящие от добродетели Иоанна, насколько отстоит земля от неба. Четвертое. Итак, Иоанн говорит о себе, что я недостоин развязать ремень у обуви его. А враги истины доходят до такого безумия, что считают себя достойными знать его так же, как он знает себя самого. Что может быть хуже такого безумия? Что сумасброднее такого самохвальства? Хорошо сказал некто мудрый: начало гордости — удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Сирах, глава 10, стих 14. Дьявол, не бывший прежде дьяволом, не был бы низвержен и не стал бы дьяволом, если бы не заболел этою самую болезнью. Она лишила его прежнего достоинства. Она низвела его в гиенну. Она послужила для него причиной всех зол. Порок этот может сам по себе повредить всякую добродетель души, милостыню ли, молитву ли, пост или что-либо другое. Сказано, что высокое у людей нечисто перед Господом. Не блуд только и не прелюбодеяние оскверняет тех, которые предаются ему, но и гордость, и даже гораздо больше. Почему? Потому что хотя блуд и непростительное зло, но, по крайней мере, иной человек может сослаться на пожелание, а высокомерие не имеет никакой причины, никакого предлога, под которым заслуживало бы хотя тень извинения. Оно есть не что иное, как развращение души и самая тяжкая болезнь, происходящая ни от чего другого, как только от безрассудства. Подлинно, нет человека безрассуднее высокомерного, хотя бы он обладал большим богатством, хотя бы получил обширное внешнее образование, хотя бы поставлен был на высшей степени власти, хотя бы имел у себя все, что для людей кажется завидным. Если гордящийся действительными преимуществами жалок и несчастен и теряет награду за все свои совершенства, то не смешнее ли всех надмевающийся ничтожными благами, тенью и цветом травы? Такова слава этого века, так как он поступает подобно тому, как если бы бедняк, нищий, постоянно удручаемый голодом, случайно в одну ночь увидел приятный сон и тем стал бы тщеславиться. Жалкий и несчастный. Душу твою снедает жесточайшая болезнь, и ты, убогий крайним убожеством, мечтаешь, что у тебя столько и столько-то талантов золота и множеством прислуги, да это не твое. А если не веришь моим словам, то убедись опытами бывших прежде богачей. Если же ты так упоен, что не вразумляешься приключениями других, то подожди немного, и ты дознаешь собственным опытом, что нет для тебя никакой пользы от этих благ, когда при последнем издыхании, не будучи властен ни в одном часе, ни в одной минуте, ты невольно оставишь их окружающим тебя людям, и что нередко случается таким людям, которым ты и не хотел бы оставить. Многие даже не имели возможности распорядиться о них, а отходили нечаянно, еще желая наслаждаться ими. Но им уже не было это позволено, и, будучи увлекаемы, отходя из мира невольно, по необходимости, оставляли свои блага тем, кому бы и не хотели. Чтобы и с нами того не случилось, мы, пока живы и здоровы, отошлем их в свой грядущий град. Только таким образом мы будем иметь возможность насладиться ими, а не иначе. Таким только образом мы положим их в надежном и безопасном месте. Ничто, ничто не может их оттуда исхитить. Ни смерть, ни доверительные свидетельства, ни наследники, ни клеветы и наветы. Но кто сколько принес с собою, отходя отсюда, тем всем и будет наслаждаться непрерывно. А кто так несчастен, что не захотел бы вечно утешаться своим стяжанием? Перенесем же свое богатство и положим его там. Для этого перенесения нам не нужно ни ослов, ни верблюдов, ни колесниц, ни кораблей, и от этих хлопот избавил нас Бог. Нужны нам будут только бедные, хромые, слепые, недужные. Им-то поручен этот перевоз. Они-то пересылают богатство на небо, они-то вводят владетелей богатства в наследие вечных благ, которого да достигнем и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.